Воскресник. После тестя знаменитого кинорежиссера Гривасу досталась квартира в высотке на площади Восстания, огромная, четырехкомнатная. По сравнению с ней Маратова 30-метровая, когда-то в послевоенной скудости казавшаяся роскошной, была просто позорищем. Жена говорила, стыдно позвать приличного гостя. Они и не звали. У них на щипке было две комнаты, маленькая и большая, а у Гриваса столовая, гостиная, спальня и кабинет, который торжественно назывался операционная. Хозяин любил цитировать профессора Преображенского из самоиздатской повести Булгакова. «Я не Айсидора Дункан, я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной». Столь же привольно существовали и остальные завсегдатые воскресников. Хорошо зарабатывающие, с отдельными квартирами, машинами, дачами. Достаток был заслуженный. Все они были люди известные, но это-то не штука. Среди прежних Маратовых знакомых имелись персонажи познаменитее и побогаче. Однако в союзе совписов знаменитость и зажиточность обычно обременялась хреновой репутацией. За кем-то тянулся шлейф стукачества или разгромного витийства в трудные годы. Кто-то считался казенным соловьем соцреализма, а кто-то послушно колебался вместе с линией партии. У Гриваса всю эту братью презрительно называли «молчалками». Соединение мочалки с грибоедовским молчалиным и в свою среду не допускали. На воскресниках никто не морализаторствовал, на катурно не вставал. Здесь хватало субъектов вздорных, малоприятных, скандальных. Тот же Джек с пьяну делался дурным. Но молчалиных и Петров Петровичей Лужиных не водилось. В просторной квартире на площади Восстания по-западному разбредались кто куда с рюмками и бокалами в руках. Да все за одним столом и не поместились бы. Тут обычно набиралась компания человек в 30, а бывало что и больше. Гривас гордился тем, что он стратег социальных коммуникаций. Наследник Анны Павловны Шерер. Залог успеха светского салона — разнесение солнечных систем, — балагурил он. Во всяком сообществе есть светило и есть притягиваемые к нему планеты. Надо располагать гостей такими группами, чтобы два светила не затмевали друг друга. Поэтому обычно в каждой из комнат кучковались отдельные группки и велись автономные беседы. Хозяин перемещался от одной к другой, всюду блистая, при необходимости подкидывал тему. Иногда спор переходил в крик и ссору, все были молодые, а многие нетрезвые. Гривас немедленно появлялся на шум, но не растаскивал сцепившихся, а с удовольствием наблюдал за коридой, любил силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе, посмеивался в усы, потряхивал львиной гривой. Он получил кличку еще и из-за нее, а не только потому, что Григорий Васильев. Марат был не из светил, а из планет. Слушал и наблюдал, рот раскрывал редко, только если с кем-то один на один. На публике тушевался. Оказавшись на воскреснике, он обычно переходил из комнаты в комнату, прислушиваясь к беседам, и застревал там, где обсуждали или рассказывали что-то важное. Компания была хороша тем, что кроме хохмачества и сплетен, до которых Марат был не охотник, где-нибудь обязательно разговаривали и о серьезном. Сегодня, кажется, народу собралось больше обычного. Человек 5 или 6 оккупировали даже прихожую, которая размером превосходила большую комнату на щипке. В центре размахивал руками Гога, постановщик картины, которая недавно вышла на экраны и вызывала жаркие споры. Публика поделилась на тех, кто пришел от новой киностилистики в восторг, и кто на нее морщился. Первых было намного больше. Возрожденский относился к числу вторых. Едва войдя, он сразу накинулся на Гогу, сюсюкающим голосом передразнивая главную героиню. — Ты меня любишь, а я тебя люблю. — Ты где таких баб видал, жеманник? У тебя любовники в постели лежат, будто не трахались, а в кубики играли. И целомудренное затемнение вокруг, одни носы видно. Здороваться на воскресниках было не принято, даже коротко, как в модной песенке Уходишь счастливо, приходишь — привет. Хорошим тоном считалось вести себя так, словно и не расставались.
— А-а-а! Любимец советской молодежи пожаловал. — Ну, поучи нас, поучи секс изображать, — парировал Гога. Он за словом в карман не лез. — Как там у тебя в бессмертных строках? Сидишь, беременная, бледная, я пошутила, ты надулась. Или вот это: постель была расстелена, а ты была растеряна и говорила шепотом: куда же ты, Витя, жопотом?
Оставаться в прихожей Марат не стал. Во-первых, не выносил похабщины. Во-вторых, фильм про импозантную любовь представителей двух остромодных профессий — физика-ядерщика и стюардессы — был не пыльца. Отношение к художественным продуктам, кинокартинам, спектаклям, литературе у Марата было писательское, то есть сугубо потребительское. Все произведения он делил на пыльцу и непыльцу. Воображал себя пчелой, которая на одни цветки садится, а на другие нет. Потому что пчела чувствует, что ей пригодится для производства меда. А что не пригодится. Или даже повредит. Поскольку никакого другого смысла, кроме выработки меда, в существовании пчелы нет, она должна слушаться своего инстинкта. Бывало, начнет он читать новый роман, и вроде бы не к чему придраться. Стиль неплох, сюжет не буксует. Тема не высосана из пальца, а мертвая вода, никакой искры. Прочтет 10-20 страниц, откладывает. Тоже из кино. Редко, когда высиживал больше четверти часа, уходил. Не потому что плохо, а потому что не пыльца. Он и к людям относился так же. За одними хотелось наблюдать, запоминать жесты, интонации, мелкие детали. От других делалось скучно. Уродская профессия писателя, инвалидная. В коридоре состязались фельетонист Вика из Литгазеты и актер Шерхан, прозванный так за тигриную вкрадчивость и острозубие. Это было их всегдашнее развлечение. Шерхан, у которого была фантастическая память, цитировал всякую советскую чепуху, а эрудит Вика угадывал, откуда это.
«Иногда мы, кстати, совершенно незаслуженно говорим о свинье, что она такая сякая и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью!» — передразнивал Шерхан чей-то бойкий развязный говорок. «Свинья! Все люди, которые имеют дело с этими животными, знают особенности свиньи. Она никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит!»
«Элементарно. Семичастный про Пастернака. Доклад на 40-летие ВЛКСМ». — пожал плечами Вика. — Ну, в третий раз, Лаэрт, ты не шутите. Делитесь с полной силой. Я боюсь, вы неженкой считаете меня.
Шерхан перешел на грузинский акцент.
— Последнее время во многих литературных произведениях отчетливо просматриваются опасные тенденции, навеянные тлетворным влиянием разлагающегося Запада, а также вызванные к жизни подрывной деятельностью иностранных разведок. Все чаще на страницах советских литературных журналов появляются произведения, в которых советские люди, строители коммунизма, изображаются в жалкой карикатурной форме. Высмеивается положительный герой, пропагандируется низкопоклонство перед иностранщиной, восхваляется космополитизм, присущий политическим отбросам общества.
«Кто, понятно, — задумчиво произнес Вика,
глядя в потолок,
— когда и где?
О, низкопоклонство, космополитизм.
Встреча с творческой интеллигенцией, 46-й год. В ваших рассуждениях, товарищ Фадеев, нет главного марксистско-ленинского анализа, так?»
«Туше!» — развел руками Шерхан. «А это?» — и старческим дребезжащим фальцетом.
«Долг всякого советского писателя — верно служить родине, партии и народу. Партия дала советским писателям все права, кроме одного — право писать плохо».
Но Вику было не победить.
«Леонид Соболев, выступление на 4-м съезде Союза писателей. Я там тоже был. Мед, пиво в буфете пил».
И Марат там был, но даже в буфет не наведался, сразу сбежал. Пыльцой на нудном сборище не пахло. Ушел он и из коридора. Франдерское зубоскальство над софреалиями, это слово здесь произносили морщась, его не забавляло. Чем-то это напоминало хихиканье над барином в людской. В глаза вашетство и поклон, за спиной гримасы и верчение пальцем у виска. Ушили одно или другое. Марату больше импонировал стиль покойного Кондратия Григорьевича, который предпочитал держаться от барина на отдалении, но и вольнодумством не бравировал. В столовой было очень много народу, там читала новые стихи Белочка. Нервная, трепетная, с пушистым хвостом рыжих волос, качавшимся. Когда она встряхивала головой, поэтесса была действительно очень похожа на белку. Да не на какую-нибудь лесную, а ту самую пушкинскую. Гривас говорил, что все совпадает. Лучшие ее стихи чистый изумруд, не лучшие скорлупки золотые. И белочку тоже слуги стерегут, поскольку она всегда окружена преданными поклонниками.
«Следующая работа назвала себя «Мой день», — сказала Белочка вялым сонным голосом.
Она именовала стихи работами и утверждала, что они сами объявляют ей свое имя. Прозой Белочка всегда говорила сонно, оживала только декламируя стихи. Вот и сейчас она встрепенулась, подалась вперед и ввысь, хвост метнулся вправо и влево, голос завибрировал. «О, как прозрачно и лучисто! Младенец мой, мое растенье! Стартует день простой и чистый! Мой первый снег, мой дождь весенний! Ах, утро, утро, ты подснежник! Сквозь нас лежал и пробиваясь, ты знаешь только слово нежность, тебе неведома усталость!»
Марат перестал слушать. Было у него такое полезное умение, которое часто уберегало от непыльцы на обязательных собраниях, при скучных беседах или на спектакле, из которого нельзя сбежать. Просто убавлял звук до минимального, и слова сливались в безобидный рокот.
Белочкины стихи Марату не нравились, как и их авторесса. Белочка требовала, чтобы про нее говорили или поэт, или авторесса. Ни в коем случае не поэтесса или автор. Она объясняла, почему, но Марат забыл. Он органически не выносил аффектации ни в жизни, ни в творчестве. Белочка же была сплошной излом. Ни словечка, ни жеста в простоте. Тонкая рука авторессы взлетала к потолку, трепетала. Марат смотрел на руку с неудовольствием. Она была неискренняя, утлая, предательственная. Марат знал про себя, что он ручной фетишист. Это была своего рода обсессия. При всяком знакомстве он сразу смотрел на руки и узнавал про нового человека больше, чем из разговора или визуального впечатления. У него сложилась целая внутренняя наука, моногномия, выработанная за годы жизни. В свое время Марат влюбился в будущую жену, потому что в своей убогой уральской юности ни у кого не видел таких ухоженных ногтей. Собственные руки он терпеть не мог, какие-то коряги с кочерышками. Из столовой Марат ушел бы сразу, не дожидаясь белочкиных завываний, но рядом с дверью у стены стояла Дада, хозяйка дома. Слушала декламацию со своей прославленной полуулыбкой, держала в длинных пальцах дымящуюся сигарету. Вот у кого были прекрасные руки, глаз не отвести. Дада с Гривасом являли собой совершенно ослепительную пару. Он мастер тонкой минималистской новеллы, она советская Ани Жерардо. Никогда не участвовала в разговорах, только полуулыбалась, но очень умно и многомерно. Она и на экране ничего другого, кажется, не умела, но этого хватало, чтобы считаться, цитата из журнала «Советский экран», самой интеллигентной красавицей отечественного кинематографа. Тем временем Белочка уже дошла до конца своего минорного дня, полного несбывшихся надежд и горьких разочарований.
«Моя цикута черный кофе, я на луну по волчьевою, люстрина, блеск на черной кофте, ночное небо над Москвою.
Кто-то негромко сказал «сильно». Все захлопали. А Марат вышел, чтобы вернуться попозже, заметил на дальнем углу на стульчике алюминия, который сидел, опершись подбородком на гитару, рядом на столике магнитофон Яуза, значит, будет петь. Алюминий был звезда магнитиздата. Его песни слушала и пела, если не вся страна, то вся интеллигенция. Вот они Марату нравились. Никакого люстрина на черной кофте. Стихи по форме очень простые, а по содержанию зависят от слушающего. Они были легкие и светлые, но в то же время с каким-то металлическим звоном. Отсюда и прозвище очень точное. Алюминий обычно пел в самом конце, когда все наговорятся и нашутятся. В гостиной, очень странной комнате, где мебель была дореволюционная, а картины ультрасовременные, по большей части абстрактные, царствовал Гривас. Он по-приятельски подмигнул вошедшему Марату, не прерывая рассказа. Говорил про интересное, про недавнюю поездку в Америку. Совсем не то, что было напечатано в его путевых очерках. Там в литературке Гривас описывал антивоенное движение, растерянность американского общества после убийства еще одного Кеннеди, отличных ребят из черных пантер, с которыми встречался на конспиративной квартире. Здесь же своим Гривас говорил про другое. Там в воздухе веет революцией. Не такой, как у нас. Бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу. А настоящий. В мозгах и сердцах. Как будто новая порода людей. Нет, даже не порода, а новый подвид Homo sapiens вдруг появился. Гривас был серьезен, что с ним случалось нечасто. Обычно он насмешливо щурился, кривил рот под гоголевскими усами, беспрестанно ерничал. Что самое мерзкое в нашем союзе нерушимом республик свободных, где так вольно дышит человек? Хамство, ощетиненность, агрессия. Любят только своих, все чужие, вызывают настороженность. А в коммунах хиппи, по которым меня возил Алан, любят всех, априорно, без разбора. Видят первый раз в жизни и готовы принять, обнять, всем поделиться. Если ты оказался скотиной, тогда, конечно, отворачиваются. Но всем правит презумпция невиновности. Пока не доказано, что ты сволочь, ты друг, товарищ и брат. Это мотор не всякого толстовства. Потому что никто не нудит, не проповедует, не лезет в душу, а главное, все в кайф. Кругом только молодые, прикольные, легкие. Маленько прикумаренные от марихуаны, но она не тяжелит и не вызверяет, как водка, а наоборот. Подкидывает в воздух, наполняет любовью ко всему миру и всем людям. —
Покурил?
— спросил кто-то с завистью.
— Под 225-ю подводишь, начальник, — цыкнул воображаемый фикс Гривас. — А свидетели у тебя есть?
Все засмеялись.
— Про сексуальную революцию расскажи,
— попросила брюнетка с несколько лошадиным лицом, одетая в мешковатую хламиду. Наверное, какая-нибудь художница. Марат ее видел впервые. Руки некрасивые, с костлявыми пальцами и хищными красными ногтями.
«Да-да. Далеко?»
Гривас с преувеличенной пугливостью оглянулся на дверь, понизил голос.
«Короче, привозит меня Алан в одно комьюнити под Сакраменто. Называется Нут Парадайс. Голый рай. Там все разгуливают, в чем мать родила. И все гости тоже должны на въезде сдавать одежду. Мне куда деваться?» Писательская командировка. Растелешился. Иду такой застенчивый, срам ладошки прикрываю, верчу башкой. Как в стихотворении. «Взглянешь налево, мамочка-мать, взглянешь направо, мать моя мамочка». Подходит ко мне умопомрачительная Ундина. Из гардероба только кувшинки в волосах, говорит. «Ты чего закрываешься, не стесняйся. У античных статуй дик тоже маленький, мне такие даже нравятся». Но мне в этом смысле некоторые в курсе, стесняться нечего.
Дальше Марат слушать не стал. Про революцию в мозгах и сердцах ему было интересно, про Дик Гриваса нет. Переместился на кухню. Там тоже говорили про иностранное. В текущем 1968 году самые интересные события происходили за рубежом. В СССР было затхло и скучно. Особенно по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Тогда все задвигалось, зашевелилось, скинуло паутину. Двери не открылись, и замки на них остались, но распахнулись окна, хлынул свежий воздух и солнечный свет. Происходили удивительные события, появились новые яркие люди, вот эти самые, собравшиеся сегодня на воскресник. А ведь казалось, что бескислородные десятилетия удушили все живое, навечно отучили подданных чугунной державы шагать не в ногу. Но оказалось, что это было всего лишь проветривание. На окнах снова задвинулись шпингалеты, остались одни форточки, да и те едва приоткрытые. Научный сотрудник Института марксизма-ленинизма по кличке «Коммунист с человеческим лицом», сокращенно «Костчел», постепенно превратившийся в Кощей, это был долговязый, очень тощий очкарик, он написал книгу «Герои коммунистического сопротивления», очень неплохую, хотя, конечно, с неизбежными недомолвками и сглаживанием острых углов. Впрочем, не Марату с его чистыми руками было автора в этом упрекать. Несколько дней назад Кощей вернулся из Парижа, с фестиваля газеты «Юманите». Видел следы майских беспорядков, когда студенты строили баррикады и дрались с полицией. Пообщался с участниками, левыми активистами. У Кощея был хороший французский.
Нет, это не коммунистическая революция. Во всяком случае, не в нашем советском понимании,
отвечал Кощей на чей-то вопрос, когда Марат заглянул на кухню. Она тоже была большущая, с половиной его квартирки.
На советский социализм бунтари кривятся. В служебном отчете я написал, что это движение по духу не только антибуржуазное, но и антисоветское. Повсюду портреты Троцкого и Мао Цзэдуна, поэтому относиться к парижским событиям следует с большой осторожностью. Маркса и Ленина, идеологи майя, трактуют весьма своевольно. Даже не в ревизионистском, а в авантюрно-волюнтаристском ключе. Но отчеты пишутся для начальства. А если говорить не для протокола...
Кощей сделал паузу, оглядывая слушателей, и задержал взгляд на Марате, кажется, не сразу сообразив, кто это. Потом вспомнил, кивнул.
— Давай, давай, колись, — поторопили его. — Тут все свои стукачи нет. У меня сложилось впечатление, что это бунт не классовый и не асоциальный, вообще не политический, а исключительно поколенческий. Если угодно, стилистический. Старики и все старое надоели молодежи. Знаете, каков главный лозунг гашистов, как они себя называют? Лозунг, объединяющий маоистов, троцкистов, анархистов, чегеваристов и всех-всех-всех. Запрещается запрещать. Такой бунт непослушания, мятеж против установленных стариками правил. Типа нам ничего вашего не нужно, ни вашего геронтоцентричного социального устройства, ни вашей лицемерной морали, ни вашей неудобной одежды, ни вашей слюнявой музыки, ни морщинистых рож ваших вождей. У нас все новое, все свое, небывалое прежде. — Ой, я хочу в гашисты! — воскликнула девица с длинными распущенными волосами,
по лбу перехваченными ремешком. Кажется, она пришла со скульптором Эдиком. У него часто менялись подружки.
— Где бы записаться?
— Помолчи! — толкнула ее локтем брутальный Эдик. — Не мешай, слышишь?
Кумира прежних поколений де Голля они зовут генерал Нафталин. — Наше политбюро?
Кощей понизил голос.
Для них дом престарелых. Ваш Брежнев, старик за 60, пусть сидит с внуками, сказал мне один поклонник Хун Вейбинов. Я ему в ответ: а твоему Мао за 70. Мао не тронь, говорит он, бодхисаттва. В общем, полная каша в головах.
Сзади из коридора Марата тронули за рукав. Обернулся Джек, шепнул.
Сен-Джост, айда в кабинет, там коряга про Чехословакию рассказывает.
Кто?
Умный мужик в Праге работает в журнале «Проблемы мира и социализма».
Еще один коммунист с человеческим лицом, подумал Марат, но пошел. Прага сейчас была еще интересней Парижа. В кабинете после светлой кухни показалось темно. Здесь были задвинуты шторы. Окна выходили на запад, где ярко светило солнце. В полумраке помигивали огоньки сигарет, кверху тянулся серый дым.
После апрельского пленума ЦК КПЧ стало совсем интересно, — говорил глуховатый, слегка надтреснутый голос. Дубчик поставил на все ключевые посты реформаторов. Двое — Смарковский, председатель Народного собрания, и министр внутренних дел Йозеф Павел из отсидентов. Первый во время войны был подпольщиком, второй — интербригадовец, крепкие орешки. Обоих в начале 50-х помордовали на допросах, но не сломали. Как они относятся к сталинизму, понятно. Тут пражская яро, пражская весна развернулась уже вовсю. Знаешь, его теперь даже не сравнивать. Общественная дискуссия, идейный плюрализм, многопартийность, отмена цензуры, прям голова кружится. Летят скворцы во все концы, и тает лед, и сердце тает. Вот я вам почитаю статьи Вацулика, называется «2000 слов». Ее вся Чехословакия обсуждает.
Говоривший подошел к окну, слегка раздвинул шторы, подставляя журнал солнечному лучу. Марат увидел профиль. Лобастая плешивая голова, шкиперская бородка для идеологического работника необычна.
Я с листа, так что, пардон за корявость, вот послушайте. Ошибочная линия руководства превратила партию из идейного союза в орган административной власти, поэтому партия стала притягивать властолюбцев, шкурников, приспособленцев, подлецов. Из-за этого изменилась природа партии. Она стала производить со своими членами стыдные процедуры, без которых невозможно было сделать карьеру. А в конце концов, в партии не осталось людей, способных соответствовать уровню задач современности.
И это напечатано? — В официальной прессе?
— недоверчиво спросил кто-то. Парень в клетчатой рубашке, стоявший впереди Марата, выкрикнул.
— Ведь один в один, все как у нас. Пока не поцелуешь их в задницу, даже диссертацию по астрофизике не защитишь. Мне завкафедрой говорит, подавайте в партию, тогда рассмотрим. В гробу я видал их партию.
На него обернулись. Нравы на воскресниках были вольные, но не до такой степени. Коряга тоже посмотрел на несдержанного молодого человека с осуждением.
Беда не в партии. Беда в партийцах. Это из-за таких, как вы, Чистоплюев, мы вязнем в дерьме. Я сейчас еще один пассаж прочту. С начала этого года у нас происходит процесс возрождения демократии. Начался этот процесс благодаря коммунистической партии. Мы сами коммунисты, тем более беспартийные, скажу прямо, давно уже... Ничего хорошего от партии не ждали, но ни в какой иной инстанции процесс стартовать и не мог, только в этой. Ведь последние 20 лет хоть какой-то политической жизнью можно было заниматься только в коммунистической партии. Только там зарождалась критика, только там принимались решения, только внутрипартийное сопротивление находилось в прямом контакте с противником. В этом суть. Понимаете?
Стало видно, что Коряга тоже взволнован, просто в отличие от астрофизика он не кричал.
Чтобы изменить курс корабля, нужно находиться в рубке у штурвала. Партия один раз уже сделала поворот «все вдруг» в 56-м, и мы знаем, что это возможно. Скажу больше. В стране, население которой не приучено выражать свою политическую волю, только так и можно провести реформы, как при Александре II сверху. Но нас, таких как я или Кощей, в партии слишком мало. И сейчас мы проигрываем схватку, нас теснят сталинисты. Они хотят взять реванш. Хотят окончательно скомпрометировать и погубить великую коммунистическую идею.
— А она точно великая? — спросил астрофизик.
— Идея, что люди должны жить без эксплуатации, без богатых и бедных, давать обществу по способностям, а получать от него по потребностям. — удивился Коряга. — Конечно, великая. Великая и прекрасная. Проблема в методах и в людях, которые управляют процессами. У нас в результате ужасов гражданской войны к власти пришли жестокие, безжалостные, привыкшие полагаться только на насилие, неразборчивые в средствах вожди. Но у мирного времени иные законы — это объективный факт. В стране, которая не воюет, где нет голода, где население поголовно имеет среднее образование, а половина выпускников поступает в вузы, прежние железные строгости бессмысленны. Они стали анахронизмом. Нам тоже нужна своя пражская весна. Но кто будет ее начинать, когда вы все такие брезгливые? Вот я спрошу, сколько здесь членов партии?
В комнате было, наверное, человек 10, но поднялась только одна рука в дальнем углу.
— Ты, Аркан, не в счет, — отмахнулся Коряга. — Ты вступил в 45-м в армию, у тебя выбора не было. Ни в какой партийной работе ты не участвуешь.
Марат увидел Аркана только сейчас, потому что уже давно, почти с самого начала, слушая выступавшего, почти все время смотрел в одну сторону. У противоположной стены в кресле сидела незнакомая девушка. Он обратил на нее внимание, потому что чиркнула спичка, и в полумраке на несколько секунд вдруг осветилось лицо и кисти рук. Лицо было совершенно прерафаэлитской тонкости и нежности, просто святая лилия Россетти. Но еще красивее были руки. Такого идеального рисунка Марат никогда не видел. Потом он все вглядывался в густую тень, глаза привыкали к полумраку, а когда святая лилия затягивалась, огонек сигареты разгорался ярче, освещал узкие твердые губы, мерцающие глаза под чуть сдвинутыми бровями. Сзади из коридора появился Гривас, встал за спиной у Марата, с минуту послушал и, конечно, ввязался в разговор. — Не знаю, по-моему, засада не в хреновых исполнителях, а в самой идее. Коммунизм — это уравниловка. Все вместе, все хором, кто там шагает правый. А все сколько-нибудь стоящее изобретают индивиды. Частная инициатива — вот главный двигатель прогресса. Менделеев не с коллективом товарищей периодическую таблицу открыл и Достоевский свои романы без парткома писал.
На писателей дело особое. Но что касается науки, то сейчас, в 20 веке, в одиночку ею заниматься уже невозможно. Вон у астрофизик, спроси, — ответил Коряга.
Тут заговорили сразу несколько человек, и дискуссия повернула в новое русло, очень интересное. Однако в этот момент святая лилия поднялась и направилась к выходу. Она шла прямо на Марата. И, приближаясь, с каждым шагом становилось все прекраснее. Удивительная вещь. Ему всегда нравились ухоженные, хорошо одетые, следящие за внешностью женщины. Одним словом, принцессы. У этой же были небрежно подхваченные резинкой волосы, косметики ноль, одета с необычной для гривасовской компании простотой, тенниска, пятирублевые техасы, советские полукеды. И все равно принцесса, несомненная и безусловная. Вот она оказалась совсем рядом. Посмотрела мимо Марата на Гриваса. Тот, подкинув тему для спора, с удовольствием прислушивался к шумному разговору. — Что она скажет? Какой у нее голос? — подумал Марат. — Где тут у вас уборная? — спросила принцесса. Голос у нее был хрипловатый, прокуренный.
— Для вас где пожелаете? — галантно поклонился хозяин квартиры, но показал в дальний конец коридора.
— Ясно, — кивнула она, не улыбнувшись так себе шутке. Марат тихо спросил, глядя вслед.
«Кто это?» «Штучка, да?» — усмехнулся Гривас. «Эх, будь я побезнравственней!» «Ну, увы. Во-первых, женат, во-вторых, труслив, в-третьих, благороден. Девица вверена моему попечению почтенным родителям. Слышал про Юлия Штерна, академика?»
«Это какой-то физик».
«Не какой-то, а ого-го какой! Если не отец, то дядя водородной бомбы. Дважды герой соцтруда. Мы с ним на Петровке в теннис играем. Потрясающе интересный чел. Ум, как Золинген. Попросил приветить дочурку. Нервничает, что она корешует с неправильной компанией. Познакомьте, говорит, ее с каким-нибудь писателем или на худой конец поэтом. Ну, я и позвал мадемуазель на воскресник. Диковатая немножко. Но феромонами так и пышет.
Я писатель, — сказал Марат. Познакомь ее со мной.
Нечто человеческое ему, оказывается, не чуждо, — заржал Гривас. Пойдем, примем ее прямо на выходе из сортира. Дама будет смущена, это обеспечит тебе стратегическое преимущество, поверил Веласу в отставке.
Это неудобно, давай лучше здесь подождем, — запротестовал Марат, но был обхвачен за плечо и протащен по коридору прямо к двери с золотыми буквами WC. Гривас хвастал, что стырил табличку в музее Ватикана на память. Когда раздался звук спущенной воды, Марат задергался, но лапы у Гриваса были железные. Он имел разряд по самбо. Открылась дверь. Дочь академика вытирала свои удивительные руки об штаны. Немного удивилась, но смущения не выказала.
— Агаша, хочу вас познакомить с не очень молодым, но очень талантливым прозаиком Маратом Р. весело объявил Гривас. — Фамилию полностью не называю, из ревности, она и так у всех на слуху. — Вы, конечно, читали повесть «Воскресная поездка»?
— Агаша, меня зовет только отец, — спокойно ответила девушка. — Вы, Григорий Павлович, пожалуйста, зовите меня Агата. Повесть я читала. У вас туалетная бумага кончилась. Давайте я принесу, где вы ее держите.
— Ай-яй-яй, — укорил ее Гривас. — Такая романтическая внешность. Имя, как у героини Грина. Агата Штерн. Почти Фрейзи Грант и такая приземленность. Бумагой займусь я, вы идите, беседуйте о литературе.
Тайком подмигнул и бесшумно на цыпочках удалился. — Ну и как вам? — спросил Марат. — Я имею в виду повесть. Он догадался, что не понравилось. Иначе Агата не сменила бы тему. Но почему-то, должно быть, из вечного мазохизма, захотелось, чтобы она сказала неприятное прямо в глаза. По девушке было видно, что на вежливую ложь рассчитывать не приходится. Так и получилось. Пожала плечом еврейская грамота. То есть, ну, как еврейский текст, одни согласны без огласовок. Нужно угадывать тайный смысл.
Сравнение было меткое, Марат оценил.
И в чем же, по-вашему, тайный смысл?
Ясно в чем.
Стлнзмнхи. Он не сразу сообразил, когда дошло, покраснел. Матерные слова не выносил с интерната, потому что все вокруг только ими и разговаривали. А особенно не любил, когда матерятся женщины. Почему у вас вместо имен героев буквы? Н, Б, С, Р, В. Алфавит какой-то. Ясно же, что речь идет о реальных людях, и вы не хотите, чтобы их забыли. К чему тогда конспирация? Как их звали по-настоящему?
Агата задавала вопросы безо всякого вызова, просто спрашивала. «Зачем вам?» — поморщился Марат. Ему сделалось досадно и тоскливо.
«Вам ведь это неинтересно». Он хотел повернуться и уйти. «Гудбай, племя, молодое незнакомое. Мы друг другу не нужны, и это к лучшему». Но Агату его слова, кажется, удивили. Было бы неинтересно, не стала бы спрашивать. И читать до конца не стала бы, а я дочитала. И мне понравилось. Недомолвки только раздражали. Нет, правда, кто были все эти люди?
Зеленые глаза смотрели требовательно. Брови на белом и гладком в прошлом веке написали бы алебастровом. Лбу слегка приподнялись.
Если вам действительно интересно, давайте я свожу вас на Донское к моим героям.
Неожиданно для самого себя сказал Марат. И перепугался. Быстро прибавил. Только я всю неделю буду занят, смогу в следующее воскресенье и...
И вы обязательно позвоните накануне, мало ли что. Сейчас дам телефон. Вырву страничку из блокнота.
Кривовато улыбнулся. У писателей, знаете, всегда при себе блокнот. На случай гениального озарения.
Решил, что запишет номер с ошибкой. Вдруг остро почувствовал, что такая экскурсия до добра не доведет. Не нужно ему больше видеться с этой Агатой Штерн. Но она сказала, не надо, я возьму у Григория Павловича. И Марат успокоился. Не возьмет. И не позвонит.